Глава 27. В осажденном доме. Кэмп получил странное послание, написанное карандашом на засаленном клочке бумаги. «Вы проявили изумительную энергию и сообразительность», — говорилось в письме, «хотя я не представляю себе, чего вы надеетесь этим достичь. Вы против меня. Весь день вы травили меня, хотели лишить меня отдыха и ночью. Но я насытился вопреки вам, выспался вопреки вам, и игра еще только начинается. Игра только начинается. Мне ничего не остается, как прибегнуть к террору. Настоящим письмом я провозглашаю первый день террора. Отныне порт Бердок уже не под властью королевы. Передайте это вашему начальнику полиции и его шайке. Он под моей властью, под властью террора. Нынешний день... Первый день первого года новой эры, эры невидимки. Я невидимка первый. Сначала мое правление будет милосердно. В первый день будет совершена только одна казнь для острастки. Казнь человека по фамилии Кэмп. Сегодня смерть настигнет этого человека. Пусть запирается, пусть прячется, пусть окружает себя охраной, пусть оденется в броню, если угодно. Смерть, незримая смерть, приближается к нему. Пусть принимает меры предосторожности. Тем большее впечатление его смерть произведет на мой народ. Смерть двинется из почтового ящика сегодня в полдень. Письмо будет опущено в ящик перед самым приходом почтальона и в путь. Игра началась. Смерть надвигается на него. Не помогай ему, дабы смерть не постигла и тебя. Сегодня Кэмп должен умереть. Кэмп дважды прочел письмо.
«Это не шутки», — сказал он. «Это его голос, и он будет действовать».
Перевернув листок, он увидел на адресе штемпель «Хинтон Дин» и прозаическую записку «Доплатить 2 пенса». Кэмп встал из-за стола, не докончив завтрака. Письмо пришло в 2 часа дня и поднялся в свой кабинет. Он позвонил экономке, велел ей немедленно обойти весь дом, осмотреть все задвижки на окнах и закрыть ставни. Из запертого ящика стола в спальне он вынул небольшой револьвер, тщательно осмотрел его и положил в карман домашней куртки. Затем он написал несколько записок, в том числе и полковнику Эдою, и поручил служанке отнести их, дав ей при этом точные наставления, как выйти из дому. «Опасности нет никакой», — сказал он, прибавив про себя, — «для вас». После этого он некоторое время сидел задумавшись, а потом вернулся к остывшему завтраку. Он ел рассеянно, погруженный в свои мысли. Потом сильно ударил кулаком по столу.
«Мы его поймаем!» — воскликнул он. «И приманкой буду я! Он взорвется!»
Кэмп поднялся наверх, тщательно закрывая за собой все двери. «Это игра!» — сказал он. «И игра необычайная, но все шансы на моей стороне, мистер Гриффин, хоть вы невидимы и храбры. Гриффин контра мундум!» «Против всего мира» — латынь. Он стоял у окна, глядя на залитый солнцем косогор.
«Ведь ему надо добывать себе пищу каждый день.
Не завидую ему. А верно ли, что прошлой ночью ему удалось поспать где-нибудь под открытым небом, чтобы никто не мог на него наткнуться? Вот если бы вместо этой жары наступили холода и слякоть.
А ведь он, быть может, в эту самую минуту наблюдает за мной».
Кэмп вплотную подошел к окну и вдруг в испуге отскочил. Что-то с силой ударилось в стену над рамой. «Однако нервы у меня расходились», — проговорил он про себя, но добрых 5 минут не решался подойти к окну. «Воробей, должно быть», — сказал он. Тут он услыхал звонок у входной двери и поспешил вниз. Он отодвинул засов, повернул ключ, осмотрел цепь, закрепил ее и осторожно приоткрыл дверь, не показываясь сам. Знакомый голос окликнул его. Это был полковник Эдей.
«На вашу служанку напали», — сказал Эдей из-за двери.
«Что?»
— воскликнул Кэмп. «У нее отняли вашу записку. Он где-нибудь поблизости. Впустите меня!» Кэмп снял цепь, и Эдей кое-как протиснулся в узкую щель чуть приоткрытой двери. Он облегченно вздохнул, когда Кэмп снова наложил засов.
«Записку вырвали у нее из рук. Она страшно испугалась. Сейчас она у меня в управлении, с ней истерика. Он где-нибудь поблизости. Что было в записке?»
Кэмп выругался.
«И дурак же я, — сказал он, — мог бы догадаться, ведь отсюда до Хинтендина меньше часу хода. Уже!»
«В чем дело?» — спросил Эдей.
«Вот, взгляните», — сказал Кэмп и повел Эдди в кабинет. Он протянул ему письмо невидимки. Эдди прочел и тихонько свистнул. «А вы?» — спросил он.
«Подстроил ловушку», — сказал Кэмп. «И как дурак послал план с горничной прямо ему в руки».
Эдди терпеливо выслушал проклятие Кэмпа.
«Он убежит», — сказал Эдди.
«Ну нет», — возразил Кэмп.
Сверху донесся звон разбитого стекла. Эдди заметил маленький револьвер, торчавший из кармана Кэмпа.
«Это в кабинете», — сказал Кэмп, и первый стал подниматься по лестнице. Еще не дойдя до верха, они опять услышали звон.
В кабинете они увидели, что два окна из трех разбиты, пол усеян осколками, а на письменном столе лежит большой булыжник. Оба остановились на пороге, глядя на разрушение. Кэмп снова выругался, и в ту же минуту третье окно треснуло. Точно выстрелили из пистолета, и на пол со звоном посыпались осколки.
«Зачем это?» — сказал Эдди.
«Это начало», — ответил Кэмп.
«А влезть сюда нет никакой возможности?»
«Даже кошка не влезет», — сказал Кэмп.
«Ставен нет?»
«Здесь нет. Во всех нижних комнатах...»
«Ого!»
Снизу донесся звон стекла и треск досок от сильного удара.
«Это должно быть...» «Да, это в спальне. Он собирается обработать весь дом».
«Дурак он. Ставни закрыты, и стекло будет падать наружу. Он изрежет себе ноги».
Еще одно окно разлетелось вдребезги. Кэмп и Эдди стояли на площадке, не зная, что делать.
«Вот что», — сказал Эдди. «Дайте мне палку или что-нибудь в этом роде. Я схожу в управление и велю прислать собак. Тогда мы его поймаем. Они будут здесь через каких-нибудь 10 минут».
Еще одно окно разделило участь остальных.
«Нет ли у вас револьвера?» — спросил Эдди.
Кэмп сунул руку в карман и замялся.
«Нет», — ответил он, — «по крайней мере, лишнего нет».
«Я принесу его обратно», — сказал Эдди. «Вы ведь в безопасности».
Кэмп, пристыженный, отдал револьвер.
«Теперь пойдемте отворять дверь», — сказал Эдди.
Пока они стояли в прихожей, не решаясь подойти к двери, одно из окон в спальне на первом этаже затрещало. Кэмп подошел к двери и начал как можно осторожнее отодвигать засов. Лицо его было несколько бледнее обыкновенного.
«Выходите», — сказал Кэмп.
Еще секунда, и Эдди был уже на крыльце, а Кэмп снова задвинул засов. Эдди помедлил немного. Стоять, прислонившись к двери, было все-таки спокойнее. Потом выпрямился и твердо зашагал вниз по ступенькам. Он пересек лужайку и приблизился к калитке. Казалось, по траве пронесся ветерок. Что-то зашевелилось рядом с ним.
«Погодите минутку», — произнес голос.
Эдди остановился как вкопанный. Рука его крепко сжала револьвер.
«В чем дело?» —
сказал Эдди, бледный и угрюмый. Каждый нерв его был напряжен.
«Вы весьма меня обяжете, если вернетесь в дом», — сказал голос, так же угрюмый и напряженный, как Эдди.
«К сожалению, не могу», — сказал Эдди несколько охрипшим голосом и провел языком по пересохшим губам. Голос был, как ему показалось, слева от него. «А что, если попытать счастье и выстрелить?»
«Куда вы идете?» — спросил голос.
Оба сделали быстрое движение, и в руке Эдди блеснул револьвер. Но он отказался от своего намерения и задумался.
«Куда я иду, это мое дело», — проговорил он медленно.
Не успел он произнести эти слова, как невидимая рука обхватила его за шею. В спину уперлось колено, и он упал. Вытащив кое-как револьвер, он выстрелил наугад. В ту же секунду он получил сильный удар по зубам, и револьвер вырвали у него из рук. Он сделал тщетную попытку ухватиться за ускользнувшую невидимую ногу, попробовал встать и снова упал.
«Проклятие!» — воскликнул Эдди.
Голос рассмеялся.
«Я убил бы вас, да жалко тратить пулю», — сказал он.
Эдди увидел в футах в шести перед собой дуло повисшего в воздухе револьвера.
«Ну», — сказал Эдди, садясь.
«Встаньте», — приказал голос.
Эдди встал.
«Смирно», — решительно произнес голос. «Бросьте все свои затеи. Помните, что я ваше лицо хорошо вижу, а вы меня не видите. Вернитесь в дом».
«Он меня не впустит», — сказал Эдди.
«Очень жаль», — сказал невидимка. «С вами я не ссорился».
Эдди снова провел языком по губам. Он отвел взгляд от револьвера, увидел вдали море, очень синее и темное, в блеске полуденного солнца, шелковистые зеленые холмы, белый скалистый мыс, многолюдный город, и вдруг почувствовал, как прекрасна жизнь. Он перевел взгляд на маленький металлический предмет, висевший между небом и землей в шести футах от него.
«Что же мне делать?» — мрачно спросил он.
«А мне что делать?» — спросил невидимка. «Вы приведете подмогу.
«Нет, придется вам вернуться назад».
«Попытаюсь, если он впустит меня. Вы обещаете не врываться за мной в дом?»
«С вами я не ссорился», — ответил голос.
Кэмп, выпустив Эда, поспешил наверх, осторожно ступая по осколкам, подкрался к окну кабинета и глянул вниз. Он увидел Эда, разговаривающего с невидимкой. «Что же он не стреляет?» — пробормотал Кэмп. Тут револьвер переместился и засверкал на солнце. Заслонив глаза, Кэмп старался проследить движение ослепительного луча.
«Так и есть!» — воскликнул он. Эда отдал револьвер.
«Обещайте не врываться за мной!» — говорил в это время Эдой. «Не увлекайте своей удачей и уступите в чем-нибудь!»
«Возвращайтесь в дом. Говорю вам прямо, я ничего не обещаю».
Эдой, видимо, вдруг принял решение. Он повернул к дому и медленно пошел вперед, заложив руки за спину. Кэмп с недоумением наблюдал за ним. Револьвер исчез, затем снова сверкнул, снова исчез, и появился маленький блестящий предмет, неотступно следовавший за Эдой. Дальнейшие события развертывались молниеносно. Эдой прыгнул назад, резко повернулся, хотел схватить револьвер, не поймал его, вскинул руки и упал ничком, а над ним взвилось маленькое синее облачко. Выстрела Кэмп не слышал. Эдой сделал несколько судорожных движений, приподнялся, опираясь на руку, снова упал и остался недвижим.
Кэмп постоял немного, глядя на безмятежно спокойную позу Эдой. День был жаркий и безветренный, казалось, весь мир замер. Только в кустах между домом и калиткой две желтые бабочки гонялись одна за другой. Эдой лежал на лужайке возле калитки. Во всех вилах на холме шторы были спущены, но в маленькой зеленой беседке виднелась белая фигура, по-видимому, старик, который мирно дремал. Кэмп внимательно всматривался, пытаясь разглядеть в воздухе револьвер, но он исчез. Взгляд Кэмпа вернулся к Эдою. Игра начиналась всерьез. Кто-то начал звонить и стучаться в наружную дверь все громче, настойчивее, но прислуга, повинуясь распоряжениям Кэмпа, сидела, запершись по своим комнатам. Наконец все стихло. Кэмп посидел немного, прислушиваясь, потом осторожно выглянул по очереди в каждое из трех окон. После этого вышел на лестницу и опять напряженно прислушался. Затем пошел в спальню, вооружился там кочергой и снова отправился проверять внутренние запоры окон в нижнем этаже. Все было прочно и надежно. Он вернулся наверх. Эдой по-прежнему неподвижно лежал у края посыпанной гравием дорожки. По дороге мимо вилл шли служанка и двое полисменов. Стояла мертвая тишина. Кэмпу показалось, что трое людей приближаются очень медленно. Он спрашивал себя, что делает его противник. Вдруг он вздрогнул. Снизу донесся треск. После некоторого колебания Кэмп сошел вниз. Внезапно весь дом огласился тяжелыми ударами и треском расщепляемого дерева. Звенели и лязгали железные задвижки на ставнях. Он повернул ключ, открыл дверь в кухню. Как раз в эту минуту в комнату полетели разрубленные расщепленные ставни. Кэмп остановился, оцепенев от ужаса. Оконная рама, кроме одной перекладины, была еще цела, но от стекла осталась только зубчатая каемка. Ставни были разрублены топором, который теперь со всего размаху ударял по раме и железной решетке, защищавшей окно. Но вдруг топор отскочил в сторону и исчез. Кэмп увидел лежавший на дороге возле дома револьвер, и тотчас револьвер подпрыгнул. Кэмп попятился. Еще секунда, раздался выстрел. Щепка, оторванная от захлопнутой Кэмпом кухонной двери, пролетела над его головой. Он запер дверь на ключ и сейчас же услышал крики и смех Гриффина. Потом под сокрушительными ударами топора снова затрещало дерево. Кэмп постоял в коридоре, собираясь с мыслями. Через минуту невидимка будет на кухне. Эта дверь задержит его ненадолго, и тогда у наружной двери позвонили. Должно быть, полисмены. Кэмп побежал в прихожую, укрепил цепь и отодвинул засов. Только окликнув служанку и услышав ее голос, он снял цепь. Все трое гурьбой ввалились в дом, и Кэмп снова захлопнул дверь. «Невидимка!» — сказал Кэмп. «У него револьвер!» «Осталось два заряда. Он убил Эдая или, во всяком случае, ранил его. Вы не видели его на лужайке? Он там лежит».
«Кто?» — спросил один из полицейских.
«Эдай», — сказал Кэмп.
«Мы прошли за дворками», — сказала служанка.
«Что это за треск?» — спросил другой полицейский. «Он на кухне или скоро там будет? Он нашел топор».
Вдруг на весь дом раздались удары топора по кухонной двери. Служанка взглянула на дверь, задрожала и попятилась в столовую. Кэмп отрывочно объяснял положение. Они услышали, как поддалась кухонная дверь.
«Сюда!» — крикнул Кэмп, быстро вталкивая полисменов в столовую. «Кочергу!» — крикнул Кэмп и бросился к камину.
Кочергу, которую он принес из спальни, он отдал первому из полисменов, а кочергу из столовой — другому. Вдруг он отскочил назад. Один из полисменов пригнулся и, вскрикнув, поймал топор кочергой.
Револьвер выпустил предпоследний заряд, пробив ценное полотно кисти Сиднея Купера. Второй полисмен ударил своей кочергой по маленькому смертоносному орудию, точно хотел убить осу, и револьвер со стуком упал на пол.
Как только началась схватка, служанка вскрикнула, постояла с минуту у камина и бросилась отворять ставни, вероятно, думая спастись через разбитое окно.
Топор выбрался в коридор и остановился в футах в двух от пола. Слышно было тяжелое дыхание невидимки.
«Вы оба отойдите», — сказал он, — «мне нужен Кэмп».
«А нам нужны вы», — сказал первый полисмен и, выступив вперед, ударил кочергой в направлении голоса, но невидимке удалось уклониться от удара, и кочерга попала в стойку для зонтиков. Полисмен едва устоял на ногах, и в ту же минуту топор стукнул его по голове, смяв каску, словно она была из бумаги, и он кубарем вылетел на кухонную лестницу. Но второй полисмен ударил кочергой позади топора и попал во что-то мягкое. Раздался крик боли, и топор упал на пол. Полисмен ударил опять, но попал в пустоту. Потом он наступил ногой на топор и ударил еще раз. Затем, держа кочергу наготове, стал внимательно прислушиваться, стараясь уловить какое-нибудь движение. Он услышал, как раскрылось окно в столовой, и затем раздались быстрые шаги. Товарищ его приподнялся и сел. Кровь текла у него по щеке.
«Где он?» — спросил раненый.
«Не знаю. Я зацепил его. Стоит где-нибудь в прихожей, если только не шмыгнул мимо меня. Доктор Кэмп, сэр!»
Никакого ответа.
«Доктор Кэмп!» — снова позвал полисмен.
Раненый стал медленно подниматься на ноги. Наконец ему это удалось. Вдруг с кухонной лестницы донеслось шлепанье босых ног.
«Гоп!» — крикнул первый полисмен и метнул кочергу.
Она расплющила газовый рожок. Он пустился было преследовать невидимку, но потом раздумал и вошел в столовую.
«Доктор Кэмп!» — начал он и сразу остановился.
«Вот так храбрец этот доктор Кэмп!» — сказал он, обращаясь к заглянувшему через его плечо товарищу. Окно в столовой было раскрыто настежь, ни служанки, ни Кэмпа. Свое мнение о докторе Кэмпе второй полисмен выразил кратко и энергично.